бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
И микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня в нашей студии, вернувшийся из президентской битвы, но с усами, Павел Николаевич Грудинин. Здравствуйте, Павел Николаевич.
Не добавьте уже с усами.
Уже с усами, да. И у нас в эфире еще Алексей Боярский, редактор отдела экономики. Ну, сегодня мы поговорим и обо всем, и об экономике, и о политике. Но я хочу начать все-таки с истории. Может быть, для меня не очень приятно, для вас, Павел Николаевич, мне кажется, это будет неожиданно и приятно. Вы, в общем, к сожалению, для вас и для многих проиграли президентские выборы. Вы проиграли спор известному журналисту и на некоторое время лишились усов. Но вы выиграли один из споров, который произошел здесь. Я, когда были в прошлый раз в этой студии, мы с вами немножко поспорили на тему, утвердят ли вас коммунисты в кандидаты в президенты. И поспорили на бутылку коньяка. Это тот редкий случай в этом году, Павел Николаевич, когда вы выиграли.
Это не редкий случай. Я один раз проиграл и много раз выиграл.
Я даю долг. Это, кстати говоря, армянский коньяк. Ну, потому что он тоже сейчас, слово армянское, слово стало политическим за последнее время. Ну, вот, по крайней мере, такой неожиданный президент случился. Ну, вы не жалеете сейчас, что вообще ввязались в эту историю, что вы могли бы, наоборот, мне бы сейчас вернуть коньяк, ну, как выиграв этот спор, да, и, в общем-то, делались бы легким испугом. Сейчас вот какие у вас чувства?
Нормальные чувства. Просто,
понимаете... Не жалеете?
Ну, не жалею, потому что, а что жалеть о том, что сделал? Вы знаете, в тот момент, когда ты принимаешь решение, это единственное правильное решение. А потом ты можешь, конечно, понимать, что ты не все просчитал, может быть, не совсем так, как нужно, что-то сделал. Но жалеть об этом не нужно, это жизнь. И два раза в одну воду не входит, как известно, поэтому все, что сделано, сделано было
на тот момент. То есть, если провернуть назад время, вы бы сейчас дали бы согласие на
президент? Да, но только я бы сделал несколько по-другому, я бы подготовился к этому, знаете. А потом я бы морально был готов к тому, что к этому не готовы ваши друзья-журналисты и власть, так называемая, которые там курируют выборы. Для них это было шоком. И, по-моему, они чересчур перепугались. И, ну, скажем так, начали эту кампанию несколько грязной, ну, сделали ее такой. А так, в принципе, все нормально. Результат, мне кажется, не совсем тот, который на самом деле был. То есть ЦИК зафиксировал не те проценты, которые...
А какие, по-вашему, были настоящие?
Я думаю, что как минимум вдвое больше мы получили. Я бы остался с усами, если бы у нас была честная избирательная кампания и честные подсчеты голосов. Но что получилось, то получилось. Что теперь? И поэтому будем жить дальше. Так что я теперь без... То есть усы выросли, но коньяк я, вот видите, уже получил. Да. Поэтому нет повода, чтобы не выпить.
Вот, собственно, усами в основном интересовались наши читатели и радиослушатели. Все задавали вопрос, так усы отросли или нет?
Вот да.
Вот прошло два месяца.
Видите, вы можете убедиться.
Смотрите, вы прошли через выборы, усы отросли, два месяца прошло. Но вот обычно после таких потрясений люди говорят, все, мир для меня никогда не будет прежним. Для вас мир прежний, вы вернулись вот в то же состояние, которое было для вас до выборов, или вы все-таки вернулись с каким-то другим человеком, с каким-то другим знанием, опытом, взглядом на мир?
Знаете, я знал о том, что Россия великая страна, но я еще раз убедился, что Россия действительно великая страна, и еще, что у нас живут прекрасные люди. Потому что я действительно проехал 20 регионов, и мы посчитали, около 40 тысяч километров преодолел вместе со своими коллегами-единомышленниками. И везде нас встречали огромные полные залы, и люди действительно очень хотят перемен. И эту программу, которую мы предложили, она действительно была востребована, и я надеялся до недавнего времени, что все-таки будет правительство народного доверия, что экономическая политика правительства будет изменена. И вот, к сожалению, я самое большое разочарование, если вы уже говорите о разочарованиях, получил не от избирательной кампании, а от того, что произошло позже.
Скажите, а вот кого бы вы взяли в новое правительство? Ну вот если бы... Давайте представим себе, вы выиграли.
Из тех, кого сейчас назвали, Гордеева, наверное, только, больше никого.
Гордеев — это министр сельского хозяйства.
Это теперь вице-премьер по сельскому хозяйству. Но на самом деле достаточно много людей совершенно других нелиберальных взглядов в России есть, и они очень талантливы. И, кстати, я огромное количество людей увидел в регионах, которые реально знают, что такое бизнес, знают, что такое «дал слово, держи его». И очень много людей, которые достойны быть руководителями министерств, ведомств, ну, им делать Россию действительно великой. А то, что сейчас произошло, на мой взгляд, это ошибка.
Очень много сообщений, просто буря. Как считает Павел Грудинин, почему Путин не назначил его премьер-министром? Максим Девятов пишет.
Вы знаете, это нужно вопрос задать Владимиру Владимировичу Путину. Я могу только предполагать, что его устраивает существующее положение дел. И, ну, к сожалению, есть, на мой взгляд, такая, мне кажется, ошибка, что тихий, спокойный, не выдающийся премьер – это гарантия спокойствия лидера страны. Хотя на самом деле, я уже неоднократно говорил, могу повторить то, что говорил в избирательную кампанию, что страна стоит на краю, ну, скажем так, перемен, и они могут происходить либо эволюционным путем, либо революционным. Я считаю, что экономическая политика должна быть изменена. И это было не бравада, и вот эти предложения КПРФ, которые прозвучали, и прозвучали, кстати, и 8 мая при утверждении из уст Геннадия Андреевича Зюганова, они реально, не просто это какие-то мысли каких-то ученых, политических деятелей, это то, что требуют люди. Потому что аплодисменты после каких-то вот предложений по экономическому изменению в нашей стране, они были, это вещи, поддержанные большинством общества. Вот, поэтому мне кажется, что это нужно делать.
8 800 200 ровно 9702 наши телефоны в студии. Я предлагаю всем интересующимся задать вопрос, если он у вас есть. Но у меня, могу я немножко продолжить, кстати, вот эту тему. Все-таки вы говорите, что вы должны были в два раза больше голосов получить. При этом вы говорите, что большинство устраивает власть. Все равно, даже если умножить на 2, то это все равно меньше 50%. Владимир. Почему люди у нас все-таки в итоге голосуют и за Медведева тоже таким образом? Почему люди не...
Не, вы не путаете. За Медведева никто не голосует.
Ну, за Путин, Медведев, это, в общем-то, одно и то же.
Вот люди не провели параллели между Путиным и Медведевым. Потому что если бы все-таки эта параллель была, то за Владимира Владимировича гораздо меньше бы людей проголосовало. У них почему-то, на мой взгляд, у людей, которые голосовали за Владимира Владимировича Путина, есть понимание, что он лидер, который ведет страну во внешней политике, но абсолютно нет понимания, что в том числе он ответственный за внутреннюю политику в нашей стране, потому что количество бедных, постоянно увеличивающееся на протяжении 44 уже месяцев, количество проблем, которые в результате действия этого правительства произошли не только в экономике, но вообще в жизни. Ну, что стало со здравоохранением, что стало с образованием, наверное, мне вам не нужно рассказывать. Да, даже вот просто езда по дорогам, а мы, помните, да, по качеству дорог мы занимаем 120-е место в мире. Вот, это все деятельность правительства, но это как-то не связалось с деятельностью президента, вот и все. Но вы ошиблись, знаете, в чем сейчас скажу?
Что?
Вот вы, журналисты, манипулируете иногда. Вы сказали, я уверен, что результат был другой, просто
в два раза больше, да, но это все равно меньше половины.
Нет, подождите, я как минимум считаю, что в два раза больше, а вот дальше, это уже вопрос, кто-то все-таки знает, какое количество голосов реально мы набрали. Другое написали другие голоса, это мне понятно.
Нельзя фальсифицировать такую массу голосов.
Вы говорите о том, что России ждут реформы, что они необходимы. Но вот в ближайшие 6 лет, получается, у нас экономическая политика не изменится. А мы спокойно проживем эти 6 лет? Ну, то есть, вот на ваш взгляд.
Не факт. Во-первых, вот эти вот, скажем так, утверждения, что экономическая политика не изменится, это не факт. Скорее всего, она изменится. И она уже меняется. Вы слышали, недавно говорили о том, что нужно повысить часть налогов, да? Премьер-министр стал говорить о повышении пенсионного возраста. И это все экономическая политика. Другое дело, в какую сторону она изменится. Вот, например, некоторые попали под санкции, и им из государства, этим, ну, скажем так, олигархам, стали компенсировать деньги из бюджета. Это изменение политики экономической?
Мы об этом еще продолжим говорить буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, что с нами Павел Николаевич Грудинин. Оставайтесь с нами.
Бизнес. И немного личного.
Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
У микрофона Владимир Варсобин. Продолжаем нашу встречу и, может быть, даже и дебаты с Павлом Николаевичем Грудининым. Ну, можно ко всем регалиям прибавить экс-кандидат в президенты России. Очень много сообщений и очень много звонков. Давайте постараемся дать возможность высказаться. 8 800 200 ровно 9702. Первый открывает Ставрополь. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, спасибо вашей, ну, комсомолке. Вот, ну, Павел Николаевич, очень большой, ну, привет со Ставрополя. И вот, ну, спросить вот так вот, вот, ну, как вот, ну, вот все мы пошли за вас голосовать, вот, ну, все знакомые, все друзья. Но, ну, получили то, что получили, но мы уже, ну, не удивляемся. А вот, ну, у вас, ну, спросить у Павла Николаевича, вот, что он, ну, посоветует нам, вот, ну, тем, кто, ну, за него голосовал, вот, ну, что нам делать, ну, в эти 6 лет, вот, ну, что нам ждать, или как вот, ну, вас, ну, ну, выдвинут опять, или вот, ну, какие планы у коммунистической партии, вот.
Понятно, понял, вопрос понятен.
Игорь, да, добрый вечер. Ну, могу вам сказать, что планы коммунистической партии Российской Федерации определяются на съезде или в президиуме ЦК КПРФ, и поэтому я не могу про их планы ничего говорить, потому что это беспартийный все-таки я. А что касается меня, то я дальше планирую работать и участвовать, в том числе и в политической жизни. Потому что если политика, ну, вы от нее пытаетесь уйти, она все пойдет к вам в дом.
Скажите, ну вот вы были кандидатом в президенты. Я так понимаю, что вы перешли, ну, в общем, вы получили и в том числе и пользу для себя, вы перешли в разряд номенклатуры федерального уровня, и вы защищены от многих чиновников региональных. То есть, вот, грубо говоря, там и целоп уже не может вас бить по ночам.
Это неправда. Игорь, вы ошибаетесь, я объясню почему. На самом деле, например, вот сейчас преследование совхоза Ленина, оно присутствует. Об этом, кстати, Геннадий Зюганов говорил. Действительно, испуганный губернатор, ну, боясь о том, что я вроде как свою кандидатуру могу выдвинуть губернаторы, стал собирать всякую информацию, в том числе мы в суды пошли. Причем это видно невооруженным глазом, что за нашими так называемыми акционерами стоят власти. Вот, попытка собрать на меня дополнительный компромат, проблемы с нашим бизнесом, это все есть. И это нельзя. Но знаете, как, когда бизнесмен идет в политику, то это даже минус для него, чем плюс в нашей стране. Вы должны это знать. И поэтому Геннадий Андреевич и я обратились и к президенту, и к премьер-министру о том, что нельзя по политическим мотивам преследовать предприятие. Тем более, что у нас одно из лучших предприятий в Российской Федерации, все об этом знают. Но до сих пор у нас сидит налоговая инспекция, до сих пор нам присылают всякие штрафы, до сих пор там собирают информацию на меня, на мою семью. Поэтому ничего еще не кончилось. Это я всегда шучу, что вход в президентскую кампанию рубль, а выход 10. Значит, нужно каким-то образом выжить.
Вопрос от слушателей как раз по этой теме. Михаил Леонтьев в прямом эфире на радио КП во время выборной кампании назвал вас чуть ли не бандитом, связанным с ОПГ. Вы будете подавать на него суд за клевету и требовать извинений?
Я всегда говорю, что если вас легнул осел, не надо ему отвечать тем же. Поэтому какой смысл, тем более, что мы знаем, что суды, к сожалению, у нас не всегда справедливы. Но я вообще вот, вы как-то стали, начали в начале нашей беседы говорить о том, что я по-разному отношусь теперь к журналистам. Да, есть журналисты, есть люди, которые действительно хотят донести какую-то позицию свою, своих оппонентов. А есть такие журналюшки, значит, они по какой-то заданию сверху начинает что-то говорить. А потом приходит и говорит, да нет, извини. Ничего личного. Ничего личного, просто мне дали такое задание, я его выполняю. И я таких людей не уважаю. Ну, а какой смысл тащить их в суд? Бесполезно. Ну, сказали и сказали. Собака лает, а караван идет.
Скажите, ну, вы представляете такой странный пример коммуниста, ну, не коммуниста, человек, вы были кандидатом от коммунистической партии, и при этом вы капиталист, вы предприниматель.
Я предприниматель, потому что капиталист — это несколько другое.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вы предполагали, ну, я, насколько понимаю, ваша программа касалась не только защиты пролетариев, но и защиты предпринимателей. Вы согласны с тем, что в нашей стране бизнес не просто не развивают, а его целенаправленно гнобят, потому что у государства, в стране не должно быть источников иных денег, кроме государственных. И поэтому бизнес не развивается просто потому, что его не должны развивать.
Неправда. У нас, к сожалению, развивается бизнес, но только связанный с государственным или связанный с чиновниками. Вы это посмотрите. Все эти укрупнения бизнесов или, вот, например, бизнес на мусоре, значит, он развивается, но только, скажем так, выгодоприобретателями получаются определенные группы лиц, причем они почему-то связаны с властными структурами. И этот бизнес развивается. А вот бизнес малый и средний, о котором мы, кстати, говорили в своей программе, он не развивается, потому что кредитная ставка большая, потому что покупательная способность населения низкая, потому что государство делает все, чтобы увеличить административные, скажем, поборы, давление на бизнес. Хотя говорит государство устами президента и всех остальных совершенно по-другому.
Может быть, это осмысленное политическое решение?
Ну, вы понимаете, бизнес, который свободен, да, и вообще свободное общество, это опасность для тоталитарного государства.
Вот я это имел в виду, да.
Ну и все, значит, поэтому нас и гнобят, потому что, как это сам человек зарабатывает, вы понимаете, что такое, например, дальнобойщики, да? Это люди, которые сами принимают решение, куда им поехать, сами зарабатывают деньги, на сами живут. Их пытаются обложить всякими платонами и всем остальным. Если дать свободу бизнеса, это свобода в том числе и общества. И поэтому государство борется со свободой.
То есть круг замкнулся?
Да.
Я напоминаю, что у нас в студии Павел Николаевич Груденин, а этот загадочный голос за кадром — это Алексей Боярский, редактор отдела экономики. Давайте послушаем наших слушателей. 8-800-200-97-02. Звонок из Владимира. Сергей, да, слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вот, по поводу бизнеса, действительно гнобят, и гнобят уже много лет малый и средний бизнес. Это 94-й закон. Загнали предпринимателей в такой тупик, что либо ты должен мошенничать, либо ты должен работать бесплатно, но никак не за нормальные деньги. Да? Вопрос один, зачем тогда у нас существует институт, разрабатываются сметные программы, где заработная плата определяется, стоимость услуг и так далее. Вот. А что касается самих выборов, я лично голосовал за Груденина. Все мои знакомые друзья, это и предприниматели, и довольно образованные, и богатые люди, они также не поддерживали политику Путина. Но самое интересное, буквально два дня назад разговаривал со своим братом, который живет в маленьком городке в Владимирской области. Ситуация была примерно такая же. Все сотрудники в его фирме, работяги простые наши, все говорили, мы пойдем голосовать за Груденина. А когда выборы прошли, и он стал спрашивать, ну что, в итоге-то за кого проголосовали? За Путина. А почему? Да ну его, а вдруг что хуже будет?
Спасибо, спасибо. Это, кстати, главное объяснение. Очень многие так говорят, реально.
Ну, сейчас, мы не можем с вами теперь утверждать с какой-то достаточной убежденностью, что произошло на самом деле на выборах. Но я точно знаю, вчера ко мне подошел таксист, воскресенье, и подходит и говорит, знаете, мы все за вас голосовали, можно я с вами сфотографируюсь? И я последнее время понял, что у совхоза был один бренд, земляника, и мы являемся крупнейшим производителем земляники, и все знают нас как производителей, причем хороших. А теперь у нас два бренда, Грудинин и земляника. Значит, кстати, все фотографируются.
Вот в основном наших читателей и радиослушателей интересовало вопрос, что с клубникой-то, то есть в этом году. То есть выборы вам не помешали?
Нет, ну подождите, во-первых, она только началась и только в Краснодаре. Вот,
Нет, я имею в виду подготовиться к новому сезону.
А мы готовимся. Другое дело, что вы видите, какое количество снега было, соответственно, влаги было очень много. Мы выяснили, что какое-то количество плантаций у нас подмокло просто, мы их списали. Но ягоды будет, ну, если, конечно, какой-то катаклизм природный не произойдет, достаточно много. Мы собираемся собрать около 1000 тонн, может быть, чуть больше. И ягода будет качественной и хорошей.
Очень многие спрашивают именно про Зюганова почему-то. А именно, планируете ли вы заменить Геннадия Андреевича на посту главы КПРФ? А я вот свое наблюдение просто расскажу. Когда вы давали интервью сразу, пресс-конференцию, точнее, сразу после выборов, вы были очень мрачны, так смотрели на телеканалы. Ну, понятно, да, вас там сильно обижали журналисты. Но Зюганов просто светился от счастья. И многие объяснили тем, что вы получили на выборах чуть меньше, чем он. И таким образом он с помощью вас доказал, что все равно КПРФ без Зюганова никуда.
Нет, все было бы совершенно по-другому. Я думаю, что Геннадий Андреевич в тот момент был убежден, а вы помните, когда пресс-конференцию давали, это как раз пришли первые информационные материалы о том, что на Дальнем Востоке,
Приморье... Это последняя пресс-конференция была, там уже все, там итоги выборов были.
Нет, вот, в ночь, если вы имеете.
Да, да, да.
Так в ночь мы получили информацию, а вы знаете, что всегда было так, если там где-то в Приморье, в Якутии, там 18-20%, 23% было в одном месте, да, и даже больше, то дальше, ближе к центру, протестный электорат увеличивается. И он...
Как, подумал, что шансы есть.
И он, как и многие другие, думали о том, что действительно при приближении к центральной части России у нас все будет больше и больше. А Центральная избирательная комиссия решила по-другому.
Да, прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. С нами Грудинин.
Бизнес и немного личного. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Да, у микрофона Владимир Варсобин, мне помогает Алексей Боярский, редактор отдела экономики, и с нами Павел Грудинин, которого вообще не надо представлять, герой этих выборов. Ну, для некоторых антигерой, для некоторых просто герой. Но вот в лентах, точнее, в тех сообщениях, которые я читаю, где-то вы набираете процентов 60-70, и некоторые уже призывают устроить голосование здесь. Видимо, утешительное.
Я вам сейчас расскажу одну историю, после которой меня, как говорят ваши друзья-журналисты, начали мочить. Это после трех выступлений моих на центральных каналах, это было прямо перед Новым годом, некто Соловьев устроил вот это вот голосование. И вдруг выяснил, что у меня количество голосов на проправительственной радиостанции примерно такое же, какое у нынешнего действующего президента. И после этого началась вот эта вот оголтелая, на мой взгляд, кампания по очернению. Поэтому давайте не будем устраивать голосований, а перейдем к бизнесу, потому что у вас же программа о бизнесе и немного о личном, а не наоборот.
Ну, приходит игра в твои ворота, да?
Хорошо. Единственное, что я хотел, конечно, задать еще один вопрос, касающийся политики. Вы не член коммунистической партии, но вы шли от коммунистической партии. Вот у нас в России, насколько я понимаю, у нас есть партии, но это партии не народные. Вот в Америке там какой-нибудь работяга, там, который в ОФТСР все гайки крутит, он там республиканец или демократ. А у нас члены партии в основном чиновники. То есть,
Подождите, правящей партии добавлю.
Любой партии.
Нет. Давайте так, насчитать чиновников, но из оппозиционной партии можно по пальцам.
Ну хорошо, не чиновники, но вот условно говоря, там в любой организации могут быть люди, которые поддерживают коммунистов, там поддерживают Единую Россию, может не поддерживают ее, неважно, поддерживают кого угодно. Но я нигде не видел вот среди людей, которые заняты каким-то обычным делом, членов коммунистической партии.
Например. А я вам их покажу, приезжайте ко мне в совхоз, там очень много членов коммунистической партии Российской Федерации, которые работают на заводе, на ферме, эти люди есть. Другое дело, что вы должны понять, мы опять возвращаемся к классовому обществу. До недавнего времени общество у нас было бесклассовым. Ну, не было богатых и бедных, было, в общем-то, примерно одинаковое благосостояние. Сейчас опять происходит. Рабочий класс бедный, значит, чиновники богатые, есть очень богатые, сверхбогатые люди, которые, как правило, представляют интересы Единой России. Значит, и мы возвращаемся в классовое общество. Другое дело, что я, например, по сути, беспартийный, но по своим социалистическим принципам, а, кстати, наш президент сказал, что принципы социалистические, ну, там, коммунистические, ну, помните, да, 10 заповедей строителей коммунизма очень сильно похожи на 10 заповедей христианских. Это сказал наш президент. Так вот, получается, что у нас опять возникает потребность в социальной справедливости, в распределении богатств по всем равным образом, доступу к средствам массовой информации, к здравоохранению, к образованию, равный доступ ко всем. А это как раз принципы социалистической или коммунистической партии. Вот и все. А скажите мне, какие еще есть политические партии, у которых есть идеология? Идеология. Либерально-демократическая партия, они не либерали, не демократы. У них даже принципы выдвижения, помните, не демократические.
Яблоко, Явлинский.
Явлинский, но я имею в виду парламентские партии.
Понятно.
Ну, понятно, что есть либеральные партии разного толка, но они не представлены. А вот из парламентских партий у только одной партии есть идеология.
Скажите, вот у нас в стране капитализм, да, и, ну, условно, как...
Нет, я бы так не характеризовал.
Ну, хорошо, у нас условно рыночная экономика, у нас есть частная собственность на средства производства, все то, что Маркс характеризует как капитализм. А у нас есть эксплуатация человека человеком и так далее. А, значит, вот в этом обществе...
Феодализм, это что, когда тоже были, скажем так... отношения собственности.
Ну. Хорошо, да, допустим, да, тем более, да, вот если вы считаете, что у нас феодализм, пусть будет феодализм.
Я не считаю, я сказал, что я вопрос.
Хорошо, допустим. Да. А вот вы представим себе, что вы могли бы стать президентом страны, имеющей вот такой строй, вот такое положение вещей, и без изменения, принципиальных изменений Конституции, вы попытались ее реформировать, перевести на социалистические рельсы, да? Вот у вас есть ваше предприятие, есть совхоз имени Ленина, в котором вы можете выступить красным директором. Вы попытались его превратить в перевести на социалистические рельсы хотя бы по факту?
А я уже это сделал. Понимаете, в обществе, где, ну или там в предприятии, где дивиденды не выплачиваются хозяевам, все деньги направляются на увеличение заработной платы, на развитие производства, на социальные программы, это фактически социализм. Другое дело, что мы вынуждены были реформироваться, потому что рейдеры, законы, которые принимаем не мы, а Государственная Дума, все вот эти вот условности для того, чтобы защитить предприятие, ты вынужден иногда действовать как по закону положено. Вот если бы народные предприятия, о которых говорит Коммунистическая партия Российской Федерации, Геннадий Зюганов, были бы защищены достаточно серьезно законами, то мы бы не консолидировали акции. Потому что какой смысл консолидировать акции, если ты дивиденды не выплачиваешь? Ну, это как экономисту. А что касается второй части, то вы поймите, мы фактически в программе «20 шагов» переписали Конституцию Российской Федерации. Ничего нового мы не написали. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, достойные пенсии, доходы, которые получаются от сырьевых ресурсов, должны распределяться между всеми, а не узкой группой олигархов. Чиновники, которые должны быть ответственны перед народом. Два срока президента. Не три, не четыре, не пять, а только два. Это все записано в нашей программе. Это переписанная конституция. Но можно по-разному, знаете, как интерпретировать всякие действия. Можно сказать, что в конституции, например, есть положение, в котором губернаторов назначают. А потом раз, и опять выбирают.
Скажите, вот у нас сегодня... Вот у нас сегодня растут цены на нефть. Дай бог, там, что, с одной стороны, хочется, чтобы они выросли.
Они растут в мире, не у нас.
Ну да, в мире.
А у нас растет цена на бензин.
Да. Но, тем не менее, вы видите какие-то предпосылки, при каких условиях Россия может вдруг реформироваться, при каких условиях наступит та ситуация, когда низы не захотят, а верхи не смогут?
Вот главная проблема нашей страны в том, что у нас все реформирование идет через верх, сверху. А если снизу, то это называется революция. И поэтому государство, практически зажав, помните, да, парламент не место для дискуссий, власть обеспечивает свою несменяемость, но одновременно отсутствие, не слушает оппонентов. Ведь в всю избирательную кампанию Геннадий Андреевич Зюганов и я говорили о том, что нам нужно правительство народного доверия. Вот эта политика либеральная, она привела к тому, что огромное количество нищих, очень маленькое количество богатых, что никто не верит в суды, что никто не верит правоохранительным органам. Надо менять в стране что-то. Время от времени какой-то член правительства приходит и говорит, да, нужны структурные реформы, но ничего для этого не делает. И поэтому нам нужно менять отношения между оппозицией и властью. Но пока мы этого не видим.
Давайте дадим народу высказаться. 8 800 200 ровно 9702 Волгоград. Иван, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, Павел
Здравствуйте.
Николаевич.
Здравствуйте.
Я голосовал за вас и призывал всех это сделать. Если бы вы не шли от коммунистической партии, я бы, наверное, не встал. Но Я считаю, что на планете Земля, возможно, во всей Вселенной есть только две партии. Партия бедных и партия богатых. И вы как раз пошли оттуда, откуда надо. А спасибо. Все, что вы говорили, радовало душу и давало надежду. Если бы вы знали, какое было разочарование от того, что случилось. Появилось желание вытащить телевизор во двор и расстрелять его из ружья.
Спасибо,
но
понятно.
Ни в чем не виноват.
Но ни в чем не виноват.
У меня сюрприз, что вы из партии бедных.
Вы поймите.
При ваших-то счетах, извините, которые не были пустыми европейскими. Слушайте, они же не были пустыми, ну, в любом случае.
Вы послушайте, я показал все свои доходы. И вы знаете, что отсюда деньги, переведенные туда, а я объяснял неоднократно, почему я это сделал. Сейчас я, кстати, одну историю из Ростова вам расскажу. Значит, все это было сделано совершенно законно. И потом, в соответствии с нашим законом, я закрыл эти счета. И никто...
Спорит... Ну, вы не бедный человек, мягко говоря.
Вы поймите, если вы хотите хорошего будущего для страны, то вы будете платить со своих доходов налоги и будете пытаться, чтобы все были такими же состоятельными, как я. Вот это правильное решение. И если, например, мои подчиненные, ну, там, допустим, замы, примерно такие же доходы имеют, так я считаю, что это моя заслуга. И что у меня средняя зарплата, например, к 80 тысячам приближается, в этом году будет уже больше. Средняя зарплата, это значит и уборщица, и тракторист, и все остальные в среднем получают такие деньги. Так это нормально. Но вы должны понимать, это общество, где много достойно получающих людей, оно стабильно. А вот общество, где больше 22 миллионов бедных, это общество нестабильное.
Но это не коммунистическая идеология, это социал-демократическая возможность.
Подождите, вот мы сейчас будем путаться
в термин. Поэтому слушатели пишут, от партии бедных вышел богатый. Смешно.
Не-не, подождите. Еще раз, я не богатый, потому что если премьер или там вице-премьер показывает доход в год 3 миллиарда, а я за 6 лет показал доход 150 миллионов, то богатый, скорее всего, чиновник, который сидит там. Значит, и у меня расходы с доходами совпадают. А вот у чиновников, у многих, вы знаете, тут недавно взяли одного небольшого чиновника в Санкт-Петербурге. Угу. Наличными миллиард лежал. Или полковник МВД 8 угу. миллиардов. Значит, поэтому давайте так. Вы ищете олигархов или людей, которые нарушают закон? Не тут, не там. Значит, но, еще раз. Если вы хотите, чтобы общество было стабильным, страна процветала, таких, как я, должно быть большинство.
Когда это будет? В каком веке? Тысячелетие?
Как только мы придем к власти.
Павел Николаевич, вот вы многому научились. Вот народ говорит, что вот там вот пример, который сегодня произносили, о том, что собирались голосовать за Грудинина, а потом в последний момент передумали, вдруг будет еще хуже. То есть получается, что людей устраивает, ну пусть не самое лучшее нынешнее положение, пусть даже плохое совсем, но бывает еще хуже, поэтому давайте пусть будет так. Вот получается, что вот это жизненное кредо нашей страны.
Знаете, я не могу отвечать за каждого человека, но я понимаю, что стабильность, вообще консерватизм — это присущая нашей стране позиция, что не трогать ничего, главное, чтобы не было войны. Ну, и мы как-то живем, пристроились и проживем. Но да, это есть такой подход, особенно у старшего поколения. Другое дело, что вы понимаете, что одно дело говорить, а другое дело обеспечить стабильность, да? Вот сейчас я не вижу, что стабильность плохого развития бизнеса, судя по всему, это правительство обеспечит. Потому что оно имело возможности, и сейчас их имеет. Вы же сами говорили о высокой цене на нефть, да? И ресурсы поступают в страну, но инвестирования в производство нет. Но народ нищает, и в результате незачем производить продукцию.
Тогда какие критерии изменений? То есть что должно произойти, чтобы наступили изменения? Обнищание народа, получается, особо не будет. Что? Отставание от других стран? Что?
После перерыва я вам отвечу.
Вот, Павел Николаевич, спасибо. Помогаете. 8 800 200 ровно 9702. Да, сейчас будет перерыв. Прервемся буквально на минутку. Ну, дальше у нас будет последняя часть. Будем подводить итоги вместе с Павлом Николаевичем Грудининым. Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе туча.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Микрофон у Владимира Варсобина и Алексей Боярский, наш редактор отдела экономики. Ну и главное, у нас Павел Грудинин, политик, предприниматель и бывший кандидат в президенты. Давайте дадим все-таки очень много звонков и сообщений. Одно из самых интересных я припасу на конец передачи. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас там по... Нет, сейчас у нас сбросился звонок. Ну, давайте тогда я его и воспроизведу. Так, Павел Николаевич, держитесь, умоляю, продержитесь еще 6 лет. Я снова пойду голосовать всей семьей за вас. Но прошу активнее. Вас мало, еле заметно. Вы должны быть на слуху. Такой вопрос. Как вы действительно планируете будущее? Ведь вы получили очень хороший электоральный вес, по крайней мере, в обществе. И его, в принципе, можно и забыть, и растерять, или его каким-то образом, извините такое слово, монетизировать. Как вы будете теперь жить после этих выборов?
Знаете, я не думаю, что произошло что-то такое экстраординарное. Я как жил, так и буду жить. У меня те же друзья, та же работа. У меня есть определенные задачи. Кстати, в этом году совхозу 100 лет. Представляете, вот на встрече с президентом 19 марта я пригласил его на столетие совхоза. Одно из лучших предприятий страны, которое действительно, вот нам есть чем гордиться. Наша столетняя история показывает то, что даже используя социалистические принципы, под руководством не бедного, но и не богатого человека, можно добиться очень хороших результатов. Кто бы ни приехал в совхоз, даже наши злопыхатели, люди, которые нам, скажем так, не доверяли, потом приходят и говорят: слушайте, я хочу здесь жить. Это лучшая характеристика того, что мы построили за эти годы.
Но клубники уже мало. Подождите. Клубники, это уже для вас, мне кажется, маловато.
Земляники. Клубника.
Вкуснее звучит.
Ну, вам все, клубнички подавай, журналисты. Так вот, я буду прежде всего сохранять свое предприятие. Я все-таки 23 года проработал директором. Вообще всю жизнь я работаю в совхозе. А потом я же никуда не ухожу. Я, наоборот, считаю, что у нас появился шанс. И правительство, кстати, сейчас опять даст нам возможность говорить о том, что если бы путь, который мы предлагаем, избрали, то ситуация бы кардинально изменилась в ближайшее время. Но, к сожалению, нас не услышали. Мы будем добиваться того, чтобы нас услышали.
Вот был задан вопрос о том, вы планируете, это называется, тиражировать вашу модель на какие-то другие предприятия в других регионах, возможно. То есть, если не удалось победить на выборах, то расширить совхоз эту модель на всю страну.
Вот смотрите, 24 мая в торгово-промышленной палате будет проходить съезд народных предприятий. И мы будем пытаться это тиражировать. Но я неоднократно говорил, для того, чтобы в нашей стране что-то получилось, это должно быть подкреплено законодательством Российской Федерации, а также экономическими условиями. Ко мне сегодня, например, приезжал человек, который прекрасные идеи предлагал. Вот действительно, они сельская кооперация, то, что работает в других странах мира. Но у нас так получилось, что без чиновников, без изменения государственной политики в нашей стране ничего не растет, не получается. Свободы предпринимательства как не было, так и нет. Давление на бизнес увеличивается. И если Силуанов говорит о том, что он будет повышать налоги, а недавно он об этом говорил, он говорит, НДС повысит на продукты первой необходимости и многое другое, то мы, как бы ни бились, все равно не сможем развиваться. Поэтому прежде всего Государственная Дума, Коммунистическая партия Российской Федерации будет предлагать законы, которые позволят развиваться нашей стране. Не за счет сырья и невысокой цены на нефть. Хотя, кстати, это, видите, не показатель. Цена на нефть очень высокая, а жизнь стала еще хуже. А за счет, скажем так, изменений внутри, в экономике, чтобы мы с вами работали и получали те товары, которые востребованы нашими людьми.
Вот такое ощущение, что продолжается у нас президентская кампания.
Нет, я рассказываю вам, что мы будем делать.
А вот можно ответить на вопрос, или да, или нет? Просто вот коротко. Вы рассматриваете возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора какой-либо области, спрашивает нас вот один слушатель.
Московский. Я думаю об этом, но если вы знаете наше законодательство, то пройти муниципальный фильтр может только тот человек, который согласован во власти. А у нас такое законодательство. И поэтому, знаете, как...
Будете пытаться.
Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Ну, вы уже это сделали. 8 800 200...
Я не рассказывал вам о планах.
Поспорим, кстати, у нас хорошая традиция. 8 800 200 ровно 9702, из Башкирии звонок. Ильша, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Николаевич. Очень много сил приложил, чтобы вы победили. Я столько людей сагитировал. Ну,
спасибо вам большое.
Точно попытался сделать все, что возможно, чтобы хоть как-то поучаствовать в этом процессе. И вот теперь понимаю, так был разочарован сильно. И знаете, Павел Николаевич, вот хочу спросить. Вот смотрите, сейчас получается все, курс на шестилетку ясен, дальнейшее разрушение страны. В 24-м году опять Медведев, до 30-го. Вот где выход, Павел Николаевич, скажите, как-то успокойте нас. Дальше ведь так же будет.
Вы, во-первых, давайте так, все, что вы сделали, и 1500 человек, которых вы агитировали, они на самом деле правильно поступили. Другое дело, что у нас в стране, неважно, как вы проголосуете, главное, как они посчитают. Но это не значит, что нужно опустить руки и не бороться. Мы будем бороться дальше. Второй вопрос. Надо дожить до каких-то перемен. Мы надеемся, все-таки, рано или поздно власть услышит. Да, вот получилась такая неприятная вещь. И знаете, как один мой товарищ, бизнесмен, пришел и сказал, у меня такое ощущение, что мне плюнули в лицо. Ну, потому что назначение премьер-министра и перетасование старой колоды, это никого не может устроить из людей, которые действительно хотят лучшего в стране. Но мы живем в этих условиях. И уверен, что не 6 лет придется ждать, а гораздо меньше. Потому что так или иначе, стране необходимы перемены. И, может быть, просто взяли паузу, я надеюсь на это. Но мы в любом случае будем менять экономический курс, и, иначе страна просто развалится на куски.
А может быть, на ужесточение курса?
Вы знаете, ну куда уж жестче-то, вот вы мне объясните. Потому что вот опять посадки предпринимателей, значит, опять что?
Но у нас доля...
Засилие силовых структур.
Путин говорит прорыв. Что это значит?
Вот и мы тоже хотим понять, что такое прорыв, но, куда мы рвемся.
Но пока у нас растет доля государственного сектора.
Слушайте, ну еще раз. Все без исключения знают, в том числе и те, которых он назначил на руководящие должности, что ни, государство не дает, ну скажем так, эффекта улучшения экономической ситуации. Если, конечно, это государство здесь реально не то, что сейчас у нас, потому что вы знаете, да, что бизнес вроде как государственный, но деньги получают олигархи, чиновники, менеджеры так называемой госкорпорации, а все остальные денег не получают. И поэтому это псевдогосударственная система. Но для того, чтобы ее поменять, нужно начать с себя. Знаете, я вам рассказывал, Роснефть, например, тут Леонтьев, тут все выступает, а вот если руководитель Роснефти такой патриот, он должен получать зарплату не выше, чем министр, который его назначил. Согласны с этим?
Ну, возможно.
Ну, и да. Все остальные вниз от него еще ниже. А почему он получает? Ну, знаете, вот я сейчас один пример вам приведу. Рядом со мной находится Всероссийский институт газовой промышленности. Это головной институт. Так его бюджет за год равен 20 дням зарплаты некто Миллера. Представляете, весь институт, который, скажем так, новые технологии придумывает, инновации, помните, модернизацию, и какой-то Миллер, который получает за 20 дней столько же, сколько бюджет всего этого института с академиками, профессорами и всем остальным. Это нормально?
Очень много звонков, хотя немного смеха сейчас идет у меня в ленте. Говорят, что про бутылку коньяка вы совсем забыли. Но они надеются, что
конечно,
вы здесь...
сейчас ее выпили.
Нет. 8-800-200... Она в надежных руках. 8-800-200 ровно 9702. Звонок из Москвы. Виталий, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Павел Николаевич.
Да.
То же самое, добрый так как предыдущий звонящий, являюсь вашим, как говорится, избирателем. И хотел бы вас поблагодарить за то, что довольно-таки вы хорошо и достойно провели избирательную кампанию.
Спасибо.
Единственное, только, знаете, пожелание на будущее. Я так понимаю, что вы все-таки больше...
Эх. Не получилось с пожеланием.
Можно я прокомментирую? Да. Значит, на следующий день, после того, как выборы состоялись, ну, у нас просто один из наших сторонников пострадал вот при подсчете голосов. Ему там ногу сломали, но это такая история. Он там требовал пересчета КАИБов, на него напали. Ну, неважно. Я приехал в институт Склифосовского его проведать. Представляете, когда я выходил из института, каждый второй подходил ко мне и говорил, что я за вас голосовал, давайте сфотографируемся. Я все думал, по данным Центральной избирательной комиссии, каждый десятый. А тут практически вышел на улицу, и каждый второй ко мне подходит.
Да.
Поэтому очень много таких
людей. Поэтому что через 6 лет вы будете участвовать в президентских выборах?
Буду обязательно. Знаете, что у нас есть активное и пассивное избирательное право. Активное — это когда ты избираешь, а пассивное — когда тебя избирают.
У вас не было такого лукавства до выборов. Вы многому чему научились.
Хотите насмешить кого-то, расскажите о своих планах, особенно в нашей стране. Вы хотите, чтобы я кого испугал? Власть? Она и так была очень сильно испугана, вы что, не видели? Поэтому давайте не будем никого пугать.
Осталась минута, Павел Николаевич, вот чему вас научила вот эта кампания? Какой главный вывод вы себе сделали того, что вы не знали, а вот узнали во время вот этих страшных месяцев?
Знаете, я действительно сижу все в совхозе, и если езжу, то за технологиями, и, как правило, к сожалению, технологии не в России, и поэтому очень много езжу по миру, но когда я проехал по России, я понял, что у нас действительно великий народ, у нас такие, вот, знаете, если вы побываете на Байкале, вот как меня встречали, возили, или там, допустим, в Екатеринбурге, вы обнаружите, что огромное количество людей... очень умных, талантливых, которым надо просто дать возможность раскрыться. И тогда страна действительно станет великой. А чиновники, к сожалению, все задушат.
С нами был Павел Грудинин. И с надеждой на будущее. Спасибо, да, что пришли в нашу студию.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.
Бизнес и немного личного.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.